Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 67-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Стекаева.
Как можно наивно радоваться, если человека ждут в жизни одни несчастья? Какой глупец поверит этим невероятным обещаниям? А ведь такие глупцы находятся, и Джейк лично знал по меньшей мере двоих, кто искренне верил всем сердцем — Сью и Крис. Крис, где-то ты сейчас, мой бедный друг?
Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error.
Планов на день у Джейка никаких не было. Мамино состояние уже не позволяло ей разрабатывать программу праздника, а кроме мамы заниматься этим было некому. Вот уже три Рождества как бы и прошли мимо, и то же будет с четвертым. Можно не бриться, не умываться, не одеваться. Впрочем, он был приглашен на ужин к Кильсам. Сью вчера звонила, сказала, что она, маленький Крис, Анжела и еще несколько родственников будут рады видеть Джейка вечером в сочельник, так что все равно придется выходить из дома. Джейк подумал, что надо бы включить телевизор и хотя бы до вечера побездельничать. Вместо этого он резко встал, быстро принял душ, побрился, натянул джинсы и свитер и выскочил на улицу, даже не попив кофе. Джейк завел мотор и, напевая «Тихую ночь», выехал из гаража. «Интересно, мама меня еще узнает?» Рождественское утро наступило так же тихо, как и утро сочельника. Джейк лежал в кровати и вспоминал вчерашнюю встречу с мамой. Вначале им было трудно общаться, но потом он расслабился, и все пошло отлично. Он даже познакомился с мамиными подругами, чего раньше никогда не делал под предлогом нехватки времени. А потом был ужин у Сью. Для нее это было первое Рождество без Криса, и глаза у нее постоянно наполнялись слезами. В то же время вечер прошел весело. Анжела с мужем с восторгом говорили о будущем ребенке, а маленький Крис широко улыбался и спрашивал дядю Джейка всякие глупости. «На самом деле, эта семья умеет радоваться», — подумал Джейк. Этот искренний смех, который так нравился ему в друге, был присущим всем и исходил откуда-то изнутри. Они праздновали Рождество, как будто знали какую-то великую тайну об этом дне, и эта тайна переполняла их огромной радостью. Мысль о зашедшем в тупик расследовании омрачила череду веселых воспоминаний. Неужели Джейк так и не узнает, кто убил его друзей? Неужели этот негодяй никогда не предстанет перед судом, будет спокойно жить и радоваться своей безнаказанности? Нет в мире справедливости. Джейк заскрежетал зубами от бессильной ярости. Надоело ждать. нет сил ждать. Ему показалось, что если имя убийцы не станет известно в ближайшие несколько минут, он просто умрет от разочарования. Он перебрался из кровати в кресло, отрегулировал наклон спинки и поднял подставку для ног. Приняв почти лежачее положение, он включил телевизор. Шел фильм из серии «Звездные войны». Огромный экран и стереозвук создавали иллюзию присутствия, и Джейк погрузился в мир межгалактических путешествий, загадочных планет и кровожадных пришельцев. Он направлял свой корабль к неизведанным мирам, устремлялся в пучину непредсказуемых опасностей. Им двигало не только стремление забыть о своих проблемах, но и желание постичь окружающий его мир. Джейк плавно перешел от научной фантастики к обыкновенным ненаучным мечтам. «Кто знает, — думал он, — может быть, где-то за пределами нашей галактики, на самой окраине Вселенной, есть одна маленькая добрая планетка, где обитают существа намного лучше и прекраснее людей, где нет горя и страданий, где правит справедливый царь, чья власть не знает границ и чье сердце не знает зла». Детские наивные фантазии, но с какой радостью он обменял бы на них всю ужасную реальность своей жизни. Через 2 часа борьбы с инопланетянами Джейк решил выключить телевизор и что-нибудь почитать. Ближе всего лежала Библия Криса, и Джейк открыл ее уже во второй раз. Перелистывая потертые страницы, он чувствовал себя первопроходцем на далекой незнакомой планете. Каждая страница была подобна старинной карте, на которой сам Магеллан отметил путь к сокровищам. Джейк внимательно изучал многочисленные подчеркивания, стрелочки, восклицательные знаки на полях. Он читал комментарии, подписанные внизу страницы знакомым мелким почерком, и пытался разобраться во впечатлениях Криса. К своему удовольствию Джейк заметил, что многое понимает. Джейк положил Библию на колени и закрыл глаза. Перед ним проносились яркие, живые воспоминания об ушедшем друге. Однажды они ездили на охоту, и Джейк проснулся от того, что кто-то рано утром гремит котелком. Оказалось, Крис встал раньше всех, развел костер и добровольно начал готовить завтрак. Джейк выполз из спального мешка, выглянул из палатки и с наслаждением втянул в себя аппетитный аромат. На решетке жарились куски ветчины. Крис суетился вокруг, то и дело переворачивая их. Обернувшись на шорох, он рассмеялся. «Уже встал? Доброе утро! Капучино будешь?» Крис налил Джейку сваренного на костре кофе, который должен был получиться отвратительным, но оказался на удивление сносным. Потом он, балуясь, натянул Джейку шапку на глаза. Странно, такие мелочи остаются в памяти. Джейк вдруг понял, что ему не хватает не только лица друга, но и его смеха, его голоса, его дружеских жестов. Мысли Джейка вернулись к попавшему в его руки сокровищу Криса, древней потрепанной книге, лежащей у него на коленях. Все эти пометки на полях сохранили размышления о друге, его взгляды, его духовные искания. Библия была для Криса не священной реликвией, а неиссякаемым источником пищи, которой он никак не мог насытиться. Крис читал «Трибьюн», чтобы знать, как люди живут, а Библию, чтобы знать, как люди должны жить. И почему они так упорно ездили на охоту все втроем? Что привлекало их? Смена обстановки, дикая природа, неожиданности, опасности. Хотя какие там опасности? Нет, все дело в долгих вечерах около костра, когда можно бесконечно сидеть и болтать с любимыми людьми. Любимыми. Наконец-то он нашел слово. Это были не просто хорошие знакомые, близкие, интересные, привычные ребята. Это были его любимые, любимые друзья. На самом деле, они могли бы разбить палатку на заднем дворе и получить не меньше удовольствия от сидения в ней, чем от далеких поездок в утиные места. Главное, не было бы поводов для ссор между Доком и Крисом. Не приходилось бы заезжать на заправку и там случайно встречать очаровательных блондинок. Джейк внезапно вспомнил про письмо. Год назад, сразу после ссоры с Доком на охоте, Крис написал Джейку письмо, чтобы объяснить свое поведение. Крис очень переживал тогда, Джейк это знал, и поэтому не выбросил письма, хотя остальные проповеди всегда отправлял прямиком в мусорное ведро. Может быть, он подсознательно понимал. Если Криса вдруг не станет, это письмо останется лучшим напоминанием об этом удивительном человеке. Без жалости расставшись с уютом кресла, Джейк резко поднялся и подошел к шкафу с книгами. Письмо было там же, куда он сунул его год назад, в книге, которую Крис подарил ему в придачу к письму и которую Джейк не потрудился даже открыть. Книга Клайва Льюиса «Просто христианство» служила хранилищем для письма друга, без надежды когда-нибудь найти своего читателя. Письмо было длинным, 3 страницы печатного текста, типичное произведение Криса. Четкий формат, хорошая бумага, качественная печать на лазерном принтере. Джейк с легкостью представил друга, поздней ночью сидящего за компьютером. Скорее всего, даже не переоделся после охоты. «Джейк, дружище, прости меня. Я понимаю, что испортил всю поездку, и мне особенно неудобно перед тобой, поскольку ты оказался втянутым в ссору против воли. С другой стороны, я убежден, что поступил правильно, и сейчас попытаюсь объяснить тебе, почему я не смолчал? Тогда на заправке я посчитал нужным помешать Доку совершить нечто, что привело бы к ужасным последствиям для него и для его семьи. Я вышел из себя и наговорил лишнего, и позже я попросил прощения у вас обоих за свою манеру говорить. Еще раз повторю, я был неправ, я не должен был кричать, прости меня». Я то же самое написал и в письме к Доку. Не хочу, чтобы моя вспыльчивость разрушила нашу дружбу. В этом письме я решил изложить тебе несколько простых истин, которые составляют основу моей веры. Не говори, сколько можно. Обещаю, это будет в последний раз, и потом я уже никогда не буду возвращаться к этой теме. То есть я не могу обещать, что никогда не упомяну о своих убеждениях, но обещаю, что больше не буду ничего тебе доказывать. Короче, дочитай до конца, прошу тебя. Знаешь, мне иногда легче писать о своих взглядах, чем говорить о них. Наверное, мы в этом похожи, только тебе повезло. Ты за свою писанину еще и деньги получаешь, а мне приходится бесплатно трудиться». Ты нередко с недоумением высказывал мне, что глупо тратить воскресное утро на церковь, поминая давно умершего человека. Так вот, воскресное богослужение – не заупокойное место. Мы собираемся в воскресенье, чтобы прославлять воскресшего из мертвых Иисуса Христа, Бога живого. А еще ты с иронией говорил, что не понимаешь моего желания плясать под поповскую дудку. Я не пляшу ни под чью дудку. Я вообще хожу в церковь не по чьей-то указке и не ради внешних обрядов, а ради общения с Иисусом Христом. Я верю в то, что сказано о нем в Библии. И я верю, что Библия – это не бабушкины сказки, а точное описание исторических событий, сделанное очевидцами. Люди, ставшие свидетелями удивительной реальности, не могли не рассказать о ней будущим поколениям, а ведь среди этих счастливцев были настоящие скептики. Они вынуждены были признать истину вопреки собственной воле, поскольку своими глазами увидели, своими ушами услышали. Господь Иисус изменил всю мою жизнь. Однажды ты сказал, что и я до обращения был отличным парнем. Спасибо, конечно, на добром слове, но я-то знаю, что это не так. Меня мучило сознание зияющей пустоты внутри, страшной, черной, бездонной пропасти. Может быть, со стороны моя боль была незаметна, но мне от этого было не легче. Но я встретил Христа, великого Бога, который ныне жив и грядет, и все встало на свои места. Он умер на кресте за мои грехи, и даже не в этом дело. Смерть на Голгофе – ничто, если Иисус Христос был не тем, за кого себя выдавал, а Он называл себя Спасителем мира. Ты скажешь, только безумец поверит в эти невероятные истории. Так вот, я не из тех, кто легко поддается на розыгрыш. Меня нелегко убедить в чем-то, если нет конкретных доказательств. Согласен, немало безумцев называет себя христианами, и немало глупых поступков совершается якобы во имя Господа. Однако факты злоупотреблений не лишают истинности настоящее христианство, как фальшивые банкноты не лишают ценности деньги настоящие. Пойми, в Иисуса Христа верят самые обыкновенные люди, ничем не отличающиеся, например, от тебя. Разница лишь в том, что они приняли благодать Божию. Джейк, я очень хочу, чтобы ты прочитал эту книгу. Ее написал профессор Оксфордского университета, бывший агностик, пожелавший разоблачить христианскую веру и взявший на себя труд разобраться во всех исторических свидетельствах о личности по имени Иисус Христос. Изучая библейские тексты, он пришел к выводу, что в них приводятся реальные факты, а не вымышленные. Вес доказательств был настолько велик, что вопреки своей установке на неверие, он уверовал. Свой путь к Богу Льюис описал в этой небольшой книжке, которую назвал «Просто христианство». Вот как он рассказывает о своем обращении. «Представьте себе, я ночи напролет сидел в той комнате в Магдалене совсем один, и каждый раз, стоило мне отвлечься от работы хотя бы на мгновение, я ощущал неотвратимое приближение того, кого я так искренне не желал видеть. Однако то, чего я так боялся, все-таки настигло меня. Я сдался, я признал Бога Богом. Я упал на колени и начал молиться. Наверное, во всей Англии еще не было настолько закоренелого безбожника, который бы вдруг уверовал. Позже эта новая вера принесла Льюису немало радости, но не ожидание радости привело его к Богу, а неопровержимые свидетельства истинности христианства, которое он опрометчиво отвергал ранее. Некоторые люди, в том числе и ты, Джейк, говорят, «Иисус был великим человеком, проповедником добра и любви, но это не значит, что он Бог». Однако прочти то, что я обвел на страницах 55-56, и ты убедишься, что все намного сложнее. Льюис справедливо отмечает, что сам Иисус не согласился бы с такой приниженной оценкой, утверждая: «Я есмь путь и истина и жизнь». Бог создал нас для себя. По природе своей люди должны искать общение с Ним и черпать радость от единения с Богом и друг другом. В то же время Господь не лишил нас свободы, а потому стал возможен мятеж твари против Творца. В Библии сказано: «Все согрешили и лишены славы Божьей, а возмездие за грех – смерть». Послание к Римлянам, 3 глава 23 стих и 6 глава 23 стих. Бог свят, и грешному человеку не дано приблизиться к Нему. Праведный судья карает преступника, ибо иначе не сможет называться праведным. Кто-то должен понести наказание. Или мы сами, на целую вечность спустившись в ад и терзаясь невыносимыми муками, или Спаситель Иисус Христос, приняв на Себя наше проклятие и освободив нас. Джейк, помнишь, как мы играли в мяч перед домом стариков Свенсонов? Миссис Свенсон вытащила на улицу раскладной столик и налила нам лимонаду, а потом они оба сели там и смотрели, как мы играем. Док бросил мяч, ты отбил, и мяч угодил прямо в окно Бронсону, которого мы так боялись. Тот как раз стриг свой газон и все видел. Помнишь, как он рассвирепел, бросил косилку и помчался к нам? Мы трое перепугались и спрятались за угол дома, как если бы это нас спасло. И помнишь, что было потом? Добрый мистер Свенсон поднялся навстречу Бронсону и после нескольких дружелюбных фраз достал из кармана бумажник и вынул оттуда целое состояние – $20 одной бумажкой. Мы все рты пораскрывали, у нас на троих и $2 не нашлось бы. Бронсон ушел очень довольный, а мы остались живы. Мистер Свенсон спас нас. Он заплатил долг, которого мы никогда не смогли бы заплатить сами. С Иисусом Христом получается немного по-другому. Как Свенсон, он заплатил наш долг, но разница в том, что нам нужно еще принять его великодушный дар. Его смерть не гарантирует нам прощения, хотя ни для кого путь к спасению не закрыт. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Так сказано в Откровении в 22 главе 17 стихе. Если ты желаешь спасения, оно твое. Христос предлагает тебе прощение и жизнь вечную. Тебе нужно лишь решиться и принять Его дар, а иначе не будет ни спасения, ни вечного блаженства. Только одно мы знаем о своей жизни наверняка. Только то, что однажды ей придет конец. Было бы крайне неразумно ожидать смерти и не попытаться хотя бы обдумать слова Иисуса Христа о нашей судьбе по ту сторону последней черты. Не отворачивайся от Господа, не спеши отмести в сторону те простые истины, которые перевернули жизнь Льюиса и могут перевернуть твою. Ты любишь говорить о либеральных ценностях, открытости чужому мнению, широте взглядов. Так покажи широту своих взглядов, прислушайся к тому, что говорит Христос, пока еще не стало слишком поздно. Я каждый день молюсь за тебя, Джейк, уже много лет. Надеюсь, это признание не вызовет у тебя неприятных чувств. Я так хотел бы, чтобы наша дружба продолжалась и в мире ином. Если мне суждено покинуть этот мир прежде тебя, Как радостно мне будет ожидать тебя у врат Царствия Небесного, и как велик будет мой восторг, когда я вновь смогу обнять тебя. У меня много недостатков, но умоляю, не приписывай вину за мое неадекватное поведение или мои обидные слова Богу, в которого я верю. Мне не хотелось бы оказаться препятствием на пути к Господу для тебя или Дока. Помни, что я всегда во всем готов помочь тебе. Обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать тебя. Мы друзья, и это не пустые слова. Ниже стояла размашистая подпись Криса. Первая буква имени отдельно от остальных, почти печатная. Две средние буквы слитно, неразборчиво. А последняя «С» с длинным хвостом, словно подводит черту под всем посланием. «Мне не хватает тебя, Крис».
Прозвучала 67-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева. Редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.